«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Всем здравствуйте! Снова «Здоровый разговор» на волнах «Комсомольской правды» в Краснодаре. В студии Егор Казаков и Николай Чернышук, врач и юрист. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Егор. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861 997-7997. Сегодня мы продолжаем нашу дискуссионную площадку и поговорим о таких темах, как штраф, наказание за рост смертности пациентов, главврачей, штраф и наказание. Законодательная инициатива о том, чтобы россияне могли посещать своих родственников в реанимации, и Госдума ужесточила ответственность за срыв работы врачей. Речь идет о скорой помощи. Но обо всем по порядку. Начнем, пожалуй, с медиков, которым пригрозили наказаниями за рост смертности пациентов. Это, на мой взгляд, какой-то абсурд вообще.
На самом деле, озвученная позиция вице-губернатора Минковой Анны Алексеевны должна лишний раз напомнить руководителям лечебных учреждений всех уровней о том, что они пришли на свой пост не ради красивой вывески на двери личного кабинета, да, с молодой, симпатичной, задорной секретаршей, а ради обеспечения достойной помощи жителям края. Да. Это их основная, первоочередная задача, которая ставится на посту руководителя лечебного учреждения. И персональная ответственность руководителей лечебных учреждений, ну, она не лишний раз озвучивается, и она должна быть понята правильно этими руководителями. Вот мы очень часто, бывая в больницах, поликлиниках, можем увидеть такие стикеры, наклейки, на которых размещается фотография главного врача, заведующего отделением. Указывается, что я такой-то, такой-то несу личную персональную ответственность за медицинскую помощь, которая оказывается вверенном мне лечебном учреждении. Также там есть номера телефонов, по которым каждый пациент может обратиться за помощью при возникновении конфликтной или какой-то вот ситуации проблемной. Вот то, что касается высказывания вице-губернатора, ну, для меня здесь нет ничего удивительного. А что удивительного может быть в том, что главный врач должен обеспечить качественную медицинскую помощь?
Но не все же зависит от качества медицинской помощи. Бывают всякие случаи травм, курьезы.
Я согласен с этим. Абсолютно правильно вы говорите, Егор. Показатель смертности, он давно является одним из критериев оценки уровня жизни и социальной стабильности всего общества. Этот критерий применяется наряду с другими показателями. При этом показатель на смертность в большей степени влияет доступность и качество медицинской помощи. Они являются ведущими критериями в формировании показателей продолжительности жизни и смертности населения.
Просто так вопрос таким углом поставлен, что здесь целый пласт вообще проблем завязан, а все упирается в главврача, получается. То есть доступность и качественность. Вот если, например, не хватает персонала, человеческий фактор, да, недостаток кадров или недостаток площадей, например, что главный врач в силах сделать, чтобы этот вопрос урегулировать, например, на веренной ему территории? Вот сейчас они апеллируют такими цифрами, что наибольший рост смертности зафиксирован в Успенском, Тихорецком, Новопокровском, Усть-Лабинском, Белоглинском районах, где в то же время материально-техническая база заметно улучшилась. Ну а что значит заметно улучшилась? Потому что если смертность растет, может быть, там просто население уже постарело и умирает в силу естественных причин.
Давайте послушаем нашего слушателя.
Да, Александр, здравствуйте.
Добрый день. У меня тоже есть предложение. Давайте за что-нибудь будем штрафовать товарища вице-губернатора. Там тоже можно найти за что штрафовать.
Например?
Нет таких людей, которые не ошибаются. Я не знаю, чем она занимается. Скажите, чем она занимается, скажу, за что ее штрафовать.
В частности, здравоохранение курирует социальную политику.
Вот ее штрафовать. Как оштрафован главный врач, ее вдвое больше оштрафовать.
Вы знаете, это предложение давно выносится. Например, персональная ответственность чиновников за выполненные или невыполненные поручения или какие-то там подорванные статистики. То есть личная ответственность. И даже доходило до того, что на выборной должности человек по инициативе некоторых людей должен был конкретно обозначить, что он будет делать.
В течение если он этого не сделает, то он лишается этой должности.
Это как минимум.
Да.
Спасибо.
Спасибо, Александр. Да, 997, на самом деле очень интересное предложение.
997-7997 с кодом города 861. 997-7997. Да, предложение действительно интересное, потому что почему крайне один человек остается, да, персонификация. Но
Александр
такая.
Задал вопрос, а чем занимается Анна Алексеевна? Ну, она вице-губернатор, заместитель губернатора по социальным вопросам. На самом деле у нее образование журналиста, насколько я знаю. И она курирует эту отрасль, ну, вот с приходом нашего нового губернатора, она заняла эту должность и работает в этой сфере. Здесь у нас возникает другой вопрос. Кто должен руководить сферой здравоохранения и сферой социального развития, социального благополучия населения? У нас долгое время, мы помним, была министром здравоохранения Голикова. Она была врачом? Нет. Она не была врачом, она была экономистом. Она привела и контролировала большие потоки денежных средств в здравоохранение. Было, закупалось новое оборудование, строительство. То есть очень много денег, эти деньги надо было контролировать. Ее поставили, вот на мой взгляд, ее поставили для того, чтобы она вот этими деньгами, она там, значит, распоряжалась. Но все, кто только мог, сказали, как это так, руководит здравоохранением врач без медицинского образования. Вот у нас сейчас министр здравоохранения врач Вероника Игоревна Скворцова. Врач-невролог из династии врачей, очень грамотный, хороший специалист. Опять людям не так, опять не там не так, здесь не эдак, опять плохой министр. Вот хочется спросить, кем должен быть министр, чтобы все были довольны? Вот если брать опыт зарубежных стран, да, то руководители клиник, я не говорю министерства и так далее, руководители клиник, они чаще всего менеджеры. В первую очередь, ну, это как завхоз. Да? Человек, отвечающий за хозяйственную часть работы больницы.
Да, административная должность.
Административная должность. У него может полностью отсутствовать медицинское образование. Работают? Работают. Обеспечивают финансовую стабильность. Это их основная задача. Если видят, где-то проседает работа клиники, они начинают там, значит, как-то все это восстанавливать.
Я считаю,
а в нашей стране немножко принята другая практика, когда главный врач клиники является и ведущим оперирующим хирургом, осуществляет обходы вместе с заведующими отделениями, принимает участие в консилиумах. Все это происходит параллельно с лечебным процессом. Вернее, лечебный процесс происходит параллельно с управлением лечебным учреждением. Хорошо это или плохо? Ну, у нас вот так сложилось.
Мне вообще кажется, что должность у такого руководителя высокого уровня накладывает на него целый пласт ответственности, в частности, по компетенциям. Мне кажется, что он должен в себе совмещать как и административный набор деловых профессиональных качеств, так и врачебных. Потому что я как себе вижу систему? Вот есть человек, да, главврач, у него должны быть замы по всем вопросам, начиная от экономических и заканчивая по каждому отделу вот той клиники или больницы, где вот он находится. Они сильно погружены в свою отрасль, да, там экономисты в плановую там деятельность, финансовую, там какое-нибудь отделение, там, я не знаю, ортопедии в свою, ну и так далее. Вот. А главврач должен во всем разбираться, то есть он должен прислушиваться к этим своим замам, но в случае чего понимать, о чем они говорят. Потому
Егор,
что если
но это
специалист...
в идеале так.
Да,
это потому... в идеале так. А где у нас идеальная система существует?
Ну, кадров можно же выращивать.
Я знаю, выращивают, как кто их выращивает.
Ну, они временем...
У нас врачей не хватает, а это называется как «дайте мне лучших из лучших», а лучших из лучших нет, тогда «дайте мне лучших из худших». Здесь примеры очень часто мы можем увидеть такие, что районной больницей, которая на весь район распространяет свою территорию действия, управляет врач-стоматолог. То есть он курирует и там гинекологию, роддом, хирургию, все-все-все направления, терапию, все он, поликлиническую деятельность. Вот он отвечает, по вашему мнению, должен отвечать за все эти сферы. Врач-стоматолог этого не может сделать. Терапевт...
Значит, не стоит ему, значит, на этой позиции находиться. Если, например, просто тут надо либо иметь настолько доверенных замов, что ты каждому их слову доверяешь безропотно, да, безоговорочно.
Опять вопрос упирается в кадры.
Да.
Хорошо, а если у нас, в принципе, не хватает врачей, то еще из того, что их не хватает, нужно лучших выбрать, чтобы они стали заместителями. Ну, вопрос на самом деле очень сложный.
Все, да?
Кадры решают все, а кадров нет, поэтому решается все вот как есть.
Ну вот возвращаясь к смертности, у нас сейчас основную смертность 80% составляет старшая возрастная группа. Соответственно, это люди старше 73 лет.
Но мы же понимаем, откуда у нас берутся пенсионеры в таком количестве. Очень многие люди на пенсию предпочитают переехать в Краснодарский край для того, чтобы здесь как бы в тепле, в красоте отдыхать, как в санатории на пенсию.
Давайте,
да?
После перерыва продолжим. В студии Егор Казаков, Николай Чернышук. Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем здоровый разговор. В студии Егор Казаков и Николай Чернышук, врач и юрист. Телефон нашего эфира 997-7997 с кодом города 861, 997-7997. Мы говорили в первой части передачи о том, что вице-губернатор Анна Минькова сказала, что к врачам, главврачам, в учреждениях которых будут какие-то повышенные показатели смертности, будут применяться меры дисциплинарного характера, ну, то есть наказывать будут врачей. И вот мы пытаемся разобраться, благо это все-таки или не благо. Телефон эфира, еще раз скажу, 997-7997 с кодом города 861. Мы перед перерывом буквально сказали, что 80% всех смертей, которые сейчас регистрируют в крае, это дает старшая возрастная группа. Сегодня, по данным этого же Министерства здравоохранения, средняя продолжительность жизни составляет 73,8 лет. Вот я не понял, и 8 это 8 десятых года или 8 месяцев? Ну, там... Не сильно как бы большая разница, но все равно интересно, как так исчисляют. Вот. И программа у них по здравоохранению, которая говорит, что к 2024 году мы должны до 78 в среднем, до 78 в среднем доживать.
Но лет. Для того, чтобы правильно оценивать, нам нужно эту статистику, нам нужно понимать, сколько из вот этого возрастного населения выросло и родилось, и всю свою жизнь провело в Краснодаре, в Краснодарском крае, да, сколько из этого населения приехали сюда уже в преклонном возрасте.
Да, может быть, они там уже в Челябинской области статистику поднимают.
Очень многие люди, это для объективности надо, очень многие люди, в том числе с хроническими заболеваниями, переезжают в Краснодарский край, потому что климат определенный, да, определенная близость к лечебным учреждениям, качество медицинской помощи. Что бы ни говорили у нас, в приложении ко всей стране, в Краснодарском крае, медицинская помощь на довольно высоком уровне. Можно, конечно, говорить, что там лучше, а давайте поговорим вот о том, где хуже. Конечно, нам нужно ориентироваться на тех, где лучше. Понятно, это наш ориентир, мы должны к этому стремиться. Но при этом нельзя вот так огульно обижать достижения, умалять достижения нашего краевого здравоохранения. А они есть, и они достаточно серьезные. Вот. И я повторю еще раз, что у нас в крае здравоохранение на достаточно высоком уровне. Не всегда есть возможность там, определенные сроки соблюсти, может быть, определенные порядки соблюсти. Но, опять-таки, в разрезе всей страны у нас даже очень так и неплохо.
Мне вообще кажется, что вот эти показатели смертности надо как-то коррелировать. То есть одно дело чисто показатель в вакууме, да, какая-то цифра. Эта цифра ни о чем не говорит. Надо же как-то в сопряжении с другими вещами смотреть.
Егор, нужно правильно понимать, что это интегральный показатель. он не может зависеть от того, сколько родилось, сколько умерло, и вот
сколько
вам
переехало.
Цифра, да, сколько переехало. Здесь очень много, есть детская смертность, есть смертность от различных видов заболеваний, есть там производственные травмы, еще какие-то. То есть это все, естественно, учитываться должно и будет учитываться при вынесении каких-то санкций в отношении руководителей лечебных учреждений.
Вот, например, у нас даже органы официальной статистики говорят о том, что наш прирост населения краевой зависит исключительно от миграции. То есть, если бы к нам никто не приезжал из других регионов, если бы мы были так обособленным регионом, наша численность людей, живущих в крае, уменьшалась бы, потому что у нас без учета миграции смертность выше рождаемости.
Есть хорошая фраза, да, есть ложь,
а есть статистика,
да. Есть наглая ложь, а есть статистика, да. Ну, хорошо, я думаю, что мы со статистикой пока остановимся и перейдем к следующей теме, более актуальной, более к нашей жизни имеющие отношения, да. Это разрешение посещать родственников в отделении реанимации. Вот знаете, у нас в законодательстве Российской Федерации запрета на посещение родственников в реанимации никогда не было и не существовало. То есть, в принципе, да, по закону то, что не запрещено, то разрешено. При этом отдавалось это все на откуп лечебных учреждений. Внутренние акты, Министерство здравоохранения пусть озаботится этим, еще какие-то организации. И вот так было раньше, до вот этого закона. И лет 5 или 7 назад наша организация разослала по всем крупным стационарам города запрос о том, как осуществляется допуск пациентов, допуск родственников к пациентам в реанимацию. Да. И ответы письменные, они у меня до сих пор хранятся, были очень разные. Чаще всего был ответ, который сводился к тому, что «А почему вы спрашиваете? У нас таких проблем нет, не надо нам такие вопросы задавать». И кто-то говорил, что нет, это запрещено, нельзя, никого не пускаем, потому что санитарные правила, нормы и так далее. Вплоть до того, и другая была сторона, другой полюс, когда говорили, что мы пускаем всех, никаких ограничений нет. То есть одни организации говорили так, другие говорили так. Было непонятно вообще, что делать в этой ситуации родственников пациентов, которые оказались в реанимации. Вот вам доводилось когда-нибудь сталкиваться с такой ситуацией? Может быть, кто-то рассказывал?
В реанимации я никогда не был, да. В реанимации никогда не был, просто в больнице после операции лежал. Но наши слушатели с удовольствием, наверное, ответят на этот вопрос. Телефон нашего эфира 997-7997 с кодом города 861. И расскажут, ходили ли к ним родственники, или они, будучи родственниками пациентов, ходили ли, посещали ли реанимационные палаты. Но мне лично кажется, что это, ну, надо от пациента смотреть. То есть всех подряд пускать не надо. Но опять же, да, но говорим о стерильности.
У этого вопроса есть две стороны. Значит, первая сторона, при которой не надо пускать, да, почему против того, чтобы пускать в реанимацию. Во-первых, это много людей посещает. У одного человека вообще нет родственников, у другого человека
200 тысяч родственников.
Родственники такие, которые обрывают телефон реанимации, ломают двери в реанимацию, пустите нас, нам надо побыть и так далее. Хотя у человека там, ну, буквально, может быть, глюкоза крови поднялась выше каких-то значений, и ему требуется постоянное там введение каких-то лекарственных препаратов внутривенно под контролем врача. Вот. И поэтому он в сознании, он нормально все там сидит, кушает, разговаривает, общается в телефоне, нажимает, а все просятся к нему, все хотят, так сказать, свое почтение ему выказать.
Да.
Вот. Еще один момент, почему не стоило бы этого делать в такой вот принудительной форме, и что необходимо понимать родственникам, которые приходят пациентов, что там находятся и другие пациенты. Чаще всего пациенты в реанимации находятся без одежды. То есть мужчины, женщины, да, у них постельное белье, все, да, но справляют какие-то физиологические потребности, да. Нельзя нельзя вставать, допустим, с кровати, или нет возможности вставать с кровати, нужно там, не знаю, судно, там, уточку принести, еще что-то. И вот. А человеку неудобно, когда рядом тут стоят какие-то люди. Да, я понимаю, что чаще всего без сознания пациенты находятся в реанимации. Тем не менее, очень много таких, которые и в сознании, которые понимают, видят, что происходит вокруг. Иногда бывают неадекватные пациенты в реанимации, да, и присутствие большого количества людей их может там напугать, еще как-то там подействовать на их психику. То есть здесь должны быть определенные ограничения, и люди, которые рвутся, ломают двери в реанимацию, должны понимать их и осознавать, что это территория особого режима. Вот
Не просто так создана вообще эта реанимация, в принципе, как отделение. Это же не просто так она появилась.
Абсолютно верно, согласен с этим. Вот в мировой практике, мы опять-таки да, апеллируем к мировым практикам, есть такая ситуация, когда реанимационные пациенты, за ними можно наблюдать со стороны через стекло.
Вот только хотел сказать, что мне кажется, это было бы лучшим вариантом.
Это было бы лучшим вариантом, при этом не всегда есть такая техническая возможность. У нас, да, новое оборудование попадает, но нам еще очень далеко до уровня организации медицинской помощи, как, допустим, в более высокоразвитых странах. Такая практика существует. Есть там и видеомониторы, и все могут стоять и наблюдать хоть целый день. Да, есть и возможность через стекло посмотреть. Мамочки за ребенком тоже очень часто наблюдают. Сейчас у нас это делают в новых центрах. Да? Старые еще пока не совсем оборудованы. Это не было предусмотрено просто. Перестроить это все, переделать это все, там, снести несущие стену, это не позволит. Невозможно, да, технически.
Но я вот на эту ситуацию вот как вижу эту ситуацию. Если есть реанимационный пациент, да, то, скорее всего, он в тяжелом состоянии, за исключением вот тех вот историй, как про глюкозу. Вы рассказали, что там он ходит, кушает, там в телефоне
сидит.
Не чаще всего, а
всегда это оценивается как тяжелое, очень тяжелое состояние, да, или агональное тоже это реанимационный пациент.
Вот. Зачем к нему идти? Нервы, миокарду себе рвать? Зачем вот туда идти? Если вам врач говорит, что он в тяжелом состоянии, что ему вводятся такие-то эти... Если врач вам рассказывает, например,
Егор,
что столько-то...
здесь для того, чтобы понять эту ситуацию, не дай бог, конечно, никому не желаю. Когда у меня спрашивают, кто вы по специальности врач, я говорю, анестезиолог, реаниматолог, работаю в реанимации. Мне говорят, нет. Я говорю, лучше к нам не приходят, к нам привозят. Поэтому, если у вас нет такого опыта, слава богу. Но те люди, у которых есть, они понимают, как важно присутствие рядом человека, который может поддержать, который может просто за руку взять. Это чувствуется. И многие мировые ученые показывают, что человек реагирует на это все.
Давайте небольшой перерыв, после продолжим.
Да.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем «Здоровый разговор». В студии Егор Казаков и Николай Чернышук, врач и юрист. Телефон нашего эфира, нашей прямой линии 997-7997 с кодом города 861. 997-7997. Мы говорим о том, стоит ли пускать родственников пациентов, находящихся в реанимации, к ним. То есть посещать реанимационные палаты, когда вот вокруг все остальные там лежат в тяжелом состоянии.
Да, ну, мы уже определились, что раньше это была такая серьезная коррупционная составляющая, когда врач или администрация лечебного учреждения сами принимали решение пускать, кого не пускать. Да? Вереницы людей стояли под дверями реанимации. Ну, на самом деле вопрос... остается дискутабельным, и отказать в посещении родственниками пациента, ну, и на сегодняшний день можно даже с принятием вот этого закона обязывающего. Да, мы не против вас пустить, но сейчас, в данный момент, мы можем вам отказать, потому что проводятся какие-то манипуляции. Ну, допустим, вот постановка центральных вен, которые производятся в палате реанимации, она требует стерильности. Нельзя там стоять рядом, нельзя
через плечо заглядывать.
Заглядывать, да, там дышать в эту сторону и так далее, и так далее. То есть есть определенные требования, потому что это может привести к таким осложнениям с этой манипуляции, что человек просто не выживет, это приведет к смерти, и это вполне реально. Это не просто слова какие-то там или придумки. Ну, врачи об этом знают, и хорошо бы и пациентам об этом
знать. Еще врачи знают то, что не знают пациенты, такой момент, что стерильность — это довольно сложная процедура. Нельзя просто руки помыть с мылом, там, или салфеточкой протереть, и все
конечно,
типа стерильно.
Конечно, конечно. Есть даже мыть руки нужно по определенным правилам. Понимаете, это целая наука этому посвящена. Для этого проводятся специальные занятия, объясняется, рассказывается практически. У хирургов там одна степень обработки, да, у там, медсестры палатной другая степень обработки. То есть вот эти все правила, они все урегулированы, и медицинский персонал о них знает, ну, большей частью соблюдает.
А как называется наука, которая рассказывает, как
септика, антисептика.
А.
Да.
То есть тут там прям отдельные разделы тому, как вот
мыть
хирургу
руки,
мыть,
да,
как сестре.
Абсолютно правильно, да. Вначале ладонь к ладони, большой палец между пальцами, тыльными сторонами запястья. Мы переходим, дважды моются руки, ну, вот хирургическая обработка, да. Потом, после того, как мы помыли определенную часть, мы уже на грязную часть не возвращаемся. Ну, то есть это сейчас вот объяснять смысла нет.
Мне просто интересно,
это,
что...
это существует, и об этом знают, и это используют в своей повседневной. Это не все так просто, как кажется, на
первый взгляд. Я все-таки думаю, что людям, я понимаю, что я не оказывался в такой ситуации, никто из моих родственников, к счастью, в этой ситуации не оказывался, но если лежит ваш родственник в тяжелом состоянии, то там целое, там к нему куча всего подключена, ну не идите к нему, ну переждите, переборите этот момент. Пока он лежит без сознания, он вряд ли ощущает ваше присутствие, это такой спорный вопрос. Кто-то говорит, что ощущает, кто-то видит белый свет, кто-то не видит белый свет.
Вопрос действительно спорный, ну вот понимаете, как бывает сложно иногда человеку объяснить о том, что, ну, его родственник, да, он умирает, врачи понимают, что ему осталось жить, может быть, несколько часов, да, и как отказать родственнику побыть последние минуты рядом со своим вот близким. Это психологически очень важно бывает для человека, морально, с моральной, с этической точки зрения. Да, конечно же, когда фиксируется смерть, то в этот момент никаких родственников рядом быть не должно, потому что начинаются реанимационные мероприятия, начинают проводиться действия медицинские по восстановлению жизни этого человека, по возвращению его к жизни. Реанимационные мероприятия всегда проводятся, если человек находится в лечебном учреждении. Вот этот вот отказ у нас распространенный такой, что не реанимировать, это все ерунда. Врачи будут реанимировать в любом случае, что бы там, где у человека не было написано.
Почему?
У нас нет согласия, нет, вернее, права на отказ от реанимации. Потому что человек сейчас сказал, я отказываюсь, через 5 минут он сказал, я не отказываюсь, а когда он находится в бессознательном
он ничего
состоянии,
не говорит.
Он не может понять, и решения принимают врачи. И решение врача – это всегда спасать жизнь. Должно быть так, проводить реанимационные мероприятия.
Давайте к другой теме перейдем.
Давайте, да.
К теме ответственности за срыв работы врачей. Речь идет о скорой помощи. 10 числа, ну, вчера, Госдума приняла поправки в ряд законодательных актов, чтобы усилить ответственность за воспрепятствование работе врачей скорой помощи. Депутаты говорят, что виной всему трагические случаи отказа в пропуске служебного автомобиля, из-за которой, значит, люди умирают. То есть скорая не может проехать по каким-то причинам, а человек пока ждет, не дожидается. Здесь они предлагают, что если по вине нарушителя погиб человек, лишение свободы на срок до 4 лет. Штраф за отказ пропустить скорую вырастет до 5000 рублей, а срок лишения прав до года. Сейчас минимальная санкция составляет всего лишь 500 рублей. Я считаю это абсолютно правильно, потому что я не знаю, как вообще у кого-то в голове поворачивается, едет скорая навстречу тебе, за тобой, с мигалками, сиренами, все как надо, особенно если реанимобиль желтый едет. И забирать его, не пропускать. Это насколько надо быть, я даже не за кем, чтобы вот так вот делать. Типа, я
Егор,
здесь еду.
Да, это все понимают, это очень хорошо, что понимают. Я даже вот обратил внимание, что чаще скорую помощь пропускают всегда.
Да, а полицию не всегда.
Полицию не всегда. Начинают разводить руками, ну что мы можем взять? Ну пробка, ну ждите, ну объезжайте, едьте на встречку, еще что-то. Вот со скорой помощью как-то все более-менее понятно, да, для водителей, и это обязательность. При этом мы продолжаем встречать ситуации, когда, допустим, ну, мы в Краснодаре прекрасно знаем, что такое заставленные дворы. Когда ты едешь, да, с одной стороны и прижимаешь зеркала свои, чтобы не сбить зеркала рядом стоящих автомобилей, потому что так плотно все наставлено, и едет кто-нибудь навстречу тебе, да, ну, если там человек адекватный, если там человек разумный, вы с ним разъедетесь. А если там человек такой целеустремленный слишком, вот, упорный и упертый, да, вот он станет и будет тебе мигать этими фарами, чтобы там ты его пропустил, и придется тебе там 100 метров назад через эти все машины проезжать, хотя ему можно съехать там в бок чуть-чуть. Нет, такие ситуации бывают. Точно так же со скорой помощью, когда заставлены
дворы.
Проезды, дворы, да, не может проехать, и кто-то едет навстречу, вот я вас не пропущу, вы такие-сякие раз такие, пропускайте меня.
Да права пожизненно лишать просто сразу, я считаю. Как вы думаете, дорогие радиослушатели, высказывайте свое мнение. Телефон эфира 997-7997 с кодом города 861, 997-7997.
Но у нас же эта инициатива появилась, она не на ровном месте. Просто вот есть такие товарищи, которые вот упорство свое...
Не в ту сторону направляют.
Не в ту сторону, и они пытаются показать свое какое-то превосходство перед этими врачами, перед этой скорой помощью. Да, скорая помощь, она не по своему желанию. Она бы стояла себе на станции и никого бы не трогала. Человеку плохо. Они приехали его спасать. Они приехали помогать ему. Завтра на месте этого человека, которого спасают, может оказаться близкий, вы сами, еще кто-то. ДТП какое-то случилось. Понимаете, жизни угрожает человек. Понятно, надо пропустить. При этом очень важно, чтобы это не стало дополнительной кормушкой для наших товарищей, которые предпочитают брать штрафы вместо того, чтобы наводить порядок. И вот были такие случаи, когда впереди едет машина с мигалками, вот, а за ней следом едет машина, которая штрафует подряд всех, которые не пропустили эту машину с мигалками. Вот у них такой способ заработка.
А я вчера видел ситуацию, когда ехала машина с мигалками, а за ней просто вереница с пяти машин, так как она коридор расчистила, вереница с пяти машин, хоп, и пристроилась, они так паровозят, там
это,
всю пробку и проехали.
Это не коррупционная составляющая, это не злоупотребление правом больше. Это здесь больше все-таки наша...
Смекалка и хитрость.
Смекалка автомобилистов. Но я, честно говоря, я пугаюсь, когда вот эта вереница, она следует за скорой помощью, потому что скорая помощь, мы помним, по правилам дорожного движения, она проезжает и на красный свет может, да, проехать, и выехать на встречную полосу движения. То есть она все это имеет право делать. А вот эта вереница, которая сзади, за ней, она не имеет это права делать. Даже если вы сопровождаете человека, даже если кто-то в автомобиле скорой помощи находится... за кем вы следуете. Нельзя вам нарушать. Скорой помощи можно, вам нельзя. Вот в чем особенность, понимаете? Еще у нас случаи очень частые, которые против вот этого вот законопроекта, что очень часто скорая помощь, под видом скорой помощи работает такси, которая развозит, объезжая пробки различных, да, товарищей на работу, там, на какие-то мероприятия и так далее. Это тоже нужно учитывать, это тоже нужно понимать. Ну, у нас это меньше распространено, я надеюсь, да, в более крупных регионах, в Москве, например, это вот прям был бум такой.
Да, я помню.
И выискали там, и коньяк там. У нас, я слышал, мне рассказывали, не знаю, насколько это правда, что когда главный врач больницы одной отправлял там на какое-то мероприятие, отправил скорую помощь, там, чтобы они за пиццей съездили. И вот тоже как бы такая история не совсем понятная для меня. Поэтому любой закон, он хорош, если он исполняется так, как его задумали. Вот если закон будет исполняться, не будет злоупотреблений, правда, да прекрасно, да пусть работают, ну, великолепно. Только за. Руками и ногами.
Да, только
если закон это, один. Если это будет способствовать злоупотреблениям, то это плохо.
Закон должен соблюдаться, и должны смотреть, чтобы закон соблюдали, а не смотреть, как бы побыстрее наказать. Вот так вот мы считаем.
Да,
до всего свидания.
Доброго, до свидания.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM. Казань 98 FM. Краснодар 91 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.